Сегодня будем говорить о таинствах крещения и миропомазания. Это два таинства, которыми каждый человек как дверью входит в церковь и получает от нее все обилие благодатных даров. Обратимся, как всегда, сначала к Священному Писанию. Посмотрим, что там говорится о крещении. В беседе с Никодимом в Евангелии от Иоанна Господь говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Именно это рождение свыше, от воды, которым говорит Господь, собственно, и есть крещение. После своего воскресения Господь обозначает важность крещения так. Евангелие от Марка: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Наконец, посылая своих учеников после воскресения в мир возвещать Евангелие, Господь говорит им: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». И с самого начала бытия Церкви мы видим, что вход в Церковь совершается именно и только через крещение. И в частности, вся книга «Деяний апостольских», она наполнена указанием на это, поэтому из «Деяний апостольских» я не буду цитат приводить по их многочисленности. А вот что пишет апостол Павел, как он обозначает внутренний смысл этого таинства. Это отрывок из послания к римлянам, которое читается во время самого таинства крещения. Вот что он пишет: «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашему». Это, можно сказать, такой важнейший текст Священного Писания. Апостол поставляет здесь крещение в теснейшую связь с величайшим событием нашей веры, то есть с воскресением Христа из мертвых. И принятием крещения мы приобщаемся к Христовой смерти. И главное даже не то, что смерти, а главное тому, что было после смерти, то есть воскресению из мертвых. Тут нужно отметить, что вот русский язык и славянский, прежде всего, они подчеркивают именно этот момент таинства. Потому что крещение по-гречески и во всех европейских языках означает словом «баптиста», то есть «погружение в воду». И апостол проводит аналогию вот между этим погружением и погребением Христа, если вот буквально понимать текст. В нашем языке оттеняется больше вот это «сораспятие Христу», то есть погребение в смысле «сораспятие». Надо сказать, что крещение, как омовение в воде и погружение в воду, не было чем-то принципиально новым. Мы знаем Иоанново крещение, то есть когда святой Иоанн Креститель крестил в покаяние. То есть это было такое действие, когда погружение человека в воду символизировало очищение его от грехов, в которых он каялся и которым обещал не возвращаться. И в Ветхом Завете мы видим очень частые омовения такие религиозные, как очищение от всякого рода нечистоты. Но в христианстве это вот уже существовавшая форма, такая внешняя, некоего символического священнодействия, приобрела именно вот реальное такое значение таинства, содержание таинства, от того, что с водою, вот этим повелением Божиим, сочетается Дух Святой. И он усвояет Христа, принимающему таинство человеку. Так что апостол Павел восклицает: «Все мы, которые во Христа крестились, во Христа облеклись». И вот за богослужением в самые праздничные дни звучит эта такая песня торжественная: «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Как и любое таинство, крещение служит не только личному, такому индивидуальному, что ли, оправданию и освящению каждого человека, но и созидает церковь, потому что объединяет приобщившихся Христу людей в единый организм, в тело Христово. И апостол Павел тоже поставляет связь с крещением тесную. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водною». Баню водной – это славянское выражение, значит, погружением и омытием водой, то есть с крещением, посредством слова. Тоже, вот как теснейшую связь таинства крещения с воскресением, апостол подчеркивает и такую же тесную связь со спасением нашим, как освящением, то есть приобщением освящающей благодати Божией. Вот что пишет апостол. «Бог спас нас не по делам праведности, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Вы омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». И вот еще можно один отрывок привести из первого послания апостола Петра, который как бы подытоживает сказанное все. «Нас, пишет он, крещение, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». То есть крещение не есть нечто символическое, омытие от плотской нечистоты, как это было, например, в Иоанновом крещении или Ветхозаветном. Крещение под условием нашей жизни по Богу, то есть то, что вот апостол называет обещанием Богу доброй совести, усвояет нам спасение и приобщает к воскресению Христа Господа. И вот на основании этих указаний Священного Писания можно дать такое определение, подытоживающее, что крещение – это такое таинство, в котором совершается новое рождение, то есть свыше от воды и духа для спасения и воскресения. Оно есть приобщение Христу и Его Церкви. В крещении мы возрождаемся, очищаемся от греха, оправдываемся пред Богом, чтобы ходить в обновлении жизни. И со своей стороны мы обещаем Богу добрую совесть, то есть обещаем проводить жизнь по воле Божией. И таким образом вступаем с Богом в Новый Завет. Вот мы в прошлый раз об этом с вами говорили, о том, что Новый Завет, как бы такое онтологическое единство человека с Богом, и вступаем мы в него через крещение. Тут очень важно подчеркнуть, что крещение есть начало новой жизни и дается нам именно как семя, как залог, как такое задание, чтобы мы, трудясь над взращиванием этого семени, все более и более раскрывали в себе полученную благодать Божию. Вот что пишет о крещении святитель Феофан Затворник. «Крещение дает нам то, что ничто другое на земле, кроме его, дать нам не может. Оно сочетается, растворяется естеством нашим, божественную благодать. Так что искупили крещение, человек выходит таким, каким выходит из мастерской какое-либо изделие, например, колокольчик, в котором к меди прилито серебро. Подобный ему медный колокольчик без серебра на вид таков же, как и этот с серебром, но состав их разный, разный у них звук, разные честь и цена. Так разница и человек крещенный и некрещенный. Разность сию составляет то, что с крещенным сочетается благодать Святого Духа, так как крещаемый водой крестится вместе с тем и Духом Святым. На вид и он такой же человек, как и некрещенный, а на деле, в составе своем, они разные и очень. Так во святом крещении к естественному, поврежденному в падении составу нашему, приливаются новые стихии, сверхъестественные, и остается у нас сокрытую и сокровенно действующую». Это из книги «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться». И вот наша задача раскрыть, как, собственно, мы должны действовать, чтобы эта благодать, сокрытая и сокровенная, она стала действовать у нас явно и со всей силой и на пространстве всей нашей жизни. Вот в этом есть суть нашего завета. Вот мы говорили об этом, что в крещении мы приносим Богу обеты и вступаем с Ним в завет. Завет – это договор, не в формальном, конечно, смысле, а в таком, в нравственном, потому что Бог приготовил нам Царство Божие, или можно сказать, что другими словами, что Бог нам приготовил самого себя, насколько человек может вместить, а мы обязуемся жить по Евангелию, или другими словами говоря, вот этот дар благодати, принятый от Бога, развить с помощью Святого Духа, чтобы, вот, употребляя все свои усилия, врачевать нашу падшую природу и соделаться жилищем Богу. И поэтому вот все эти великие дары Божии, которые человек получает в крещении, то есть оправдание, освящение, вот совоскресение Христу, даются нам в этом таинстве не как окончательный такой актуализированный, пребывающий уже акт, а как задание, как такая потенция, как возможность. И здесь, кстати, отличие православия от протестантизма, потому что вот в протестантизме там этот вопрос очень легко решается. Ты крестился, обратился ко Христу, и все, ты уже спасен автоматически, уже все получил. Не так учит церковь. Вот продолжим мысль святителя Феофана. Чем отличается человек крещенный от некрещенного? Тем, что как бы не стремился некрещенный к освящению, очищению и соединению с Богом, то есть к святой жизни, какую бы праведную жизнь он не стремился проводить, у него это не получится, потому что своих человеческих сил на это не хватит. Обязательно где-то вылезет вот это повреждение нашей падшей природы. А крещенный получает именно эту силу. То есть он не выходит из купели уже бессмертный, бесстрастный, там, не способный болеть и изменяться, но именно к естеству к нашему прививается вот эта сила Божия, которая, если человек захочет, поможет ему сделаться бессмертным, бесстрастным и жить по Богу, вот, одолеть грех, который живет в нем. И для этого человек, вошедший крещение в церковь, должен устроить свою жизнь и внешнюю, и внутреннюю так, чтобы по ней прошли все осветительные силы церкви, то есть выстроить жизнь по началам Евангелия. И крещение – это начало вот этой жизни. А сама эта жизнь и есть такое раскрытие и исполнение обетов, которые мы, или если мы в младенчестве крестились за нас, дали Богу в таинстве крещения. Это вот жизнь во всем своем объеме. Поэтому таинство крещения не есть какой-то одномоментный акт, который когда-то совершился и все. Нет. Таинство – это распространение действия на всю жизнь. Потому что это действительно, как Господь часто говорит в притче, как семя, вот как малейшее зернышко или как закваска, которая свое дело делает и потом приносит плод. Поэтому крещение – неповторяемое таинство, и мы исповедуем в символе веры единое крещение в оставлении грехов. Это вот кратко учение Церкви. На практике мы видим, что это таинство часто профанируется, то есть снижает свое значение. Это происходит по двум причинам. Первая причина – это исполнение заповеди о крещении только наполовину. Вот мы евангельские слова с вами приводили. Господь сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Мы видим здесь три вещи. Первое – это научение, то есть сначала научите. Второе – крещение само, то есть принятие таинства. И третье – соблюдение, то есть уже жизнь по тому, к чему оно нас обязывает. И вот, например, с научением у нас не очень хорошо. У нас такая установка сложилась – крестить любой ценой. Вот сейчас, может быть, уже проходит, а вот в начале 90-х это было очень ярко. Крестить обязательно, уже в знакомой нам надежде, что благодать сама автоматически окажет свое воздействие. Правда же, бывают случаи, и они, можно сказать, не исключительные, когда человек крестится так, полусознательно, а потом приходит в вере. Бывает. Но это какой-то особый, можно сказать, промысл Божий о конкретном человеке, но не таково вот общее устроение Церкви. И тут можно вспомнить слова Спасителя, который говорит: кто будет веровать и креститься, спасен будет. Помните? А кто не будет веровать, осужден будет. Это не то значит, что кто не будет креститься, будет осужден. Здесь смысл такой, что кто при крещении не будет иметь веру, тот будет осужден. И это, кстати, относится не только к крещению, а ко всем таинствам, вообще к Церкви. То есть, если мы принимаем чин или таинство внешнее, без внутреннего расположения, то вот по этим словам Евангелия, этот человек примет таинство себя в осуждение. И Церковь всегда к этому очень серьезно относилась. Если мы посмотрим чин Церкви, ее устроение, то мы увидим, что сначала всегда было научение вере, а затем уже принятие таинства, чтобы крещение без веры не послужило человеку вот как недостойно принятое таинство в суд. И если мы возьмем древнюю Церковь, то увидим, что доступ в нее был весьма строг. Люди долго научались истинным веры. Долго, там минимум год это было. И они назывались оглашенными, вот даже... Наверное, сейчас слышите на литургии, и лица оглашения, зайдите. Оглашенные – это те люди, которые оглашали свой слух истинными веры. И только потом очень торжественно крестились. И это был праздник всей Церкви. Обычно приурачивалось крещение к Пасхе, к Троице, или к Богоявлению, или к Рождеству. И до сих пор все церковные чины содержат вот эти все требования. Вот эти иктения об оглашенных. На Пасху, на Троицу, на Богоявление, на Рождество мы слышим песни крещальную: «Елицы во Христа крестись» и так далее. И человек в результате этого становился сознательным христианином, то есть он очень серьезно входил в Церковь. У нас в наше время, несмотря на постоянные напоминания священного начала, оглашения и катехизации практически нет, то есть как церковного института. А если есть, то случается, что могут принимать самые формы неожиданные, вот как, например, катехизация отца Георгия Кочеткова, она служит почти сектантской идеологии, то есть приводит человека не к Церкви Христовой, а к сообществу отца Георгия. И отсюда выходит, что часто крещаемые даже не знают, что с ними произошло. То есть, в кого они крестились, кого отреклись, кому сочетались, и что теперь главное от них требуется. А если бы, например, человек в точности узнал, что от него требуется заранее, то некоторые люди, может быть, и не захотели бы креститься. Потому что, в самом деле, христианину нужно быть стараться милостивым, кротким, смиренным, добрым, нельзя блудить, обманывать, нельзя быть жестоким и так далее. То есть, собственно, это то, что мы Богу обещаем в крещение. А некоторым людям это явно может не понравиться, потому что для многих жизнь по-другому строится. Нужно, наоборот, идти по жизни гордо, взять от нее все, да, как вот современные идеологии, там, не обращать внимания на там, всякие people, как вот, говорят, и прочее. Вот. А если человек этого не знает, то есть не научен этому до крещения, крестит так из суеверных соображений, там, чтобы не сглазили, то именно он в осуждение принимает это таинство. Также и после крещения, вот полученную благодать нужно соблюсти и приумножить, а для этого окружить себя церковным строем жизни. И в наше время это тоже не очень просто, потому что церковная жизнь сейчас как-то съехала на рельсы такого индивидуального освящения, знаете, спасения. А человек не может быть один, особенно в церкви. Обязательно нужна такая общинная жизнь, чтобы приход был таким живым организмом, церковью в собственном смысле слова, в действии. То есть, чтобы человек, пришедший в церковь, получал там любовь и поддержку на всех путях своей жизни. А не просто, как это бывает чаще, когда человек приходит в храм, там отстоит службу и идет себе домой, там никому не нужный. Такая вот разобщенность, она, может быть, и такой нет прямой связи с таинством крещения, но она очень негативно действует на развитие церковное, то есть на то, что нам в крещении дается как залог. И община, собственно, это исконное устроение церкви. И крестились люди всегда вот именно в такой, в своей церкви, в своей общине. Это был праздник общины. И в нашей жизни тоже это не реализуется. А если начинает реализовываться, тоже с перекосами, как у того же отца Георгия, где не община, вот, а почти секта. Хотя есть сейчас и хорошие общины. И я считаю, что, конечно, за общинами будущее церковное. Об этом даже, по-моему, старец Силуан говорил, что наступает время таких общин. То есть, действительно, когда церковь становится церковью. Вот такие связаны некоторые проблемы. К сожалению, ими занимаются только энтузиасты, но, опять же, церковь наша пока еще не созрела для того, чтобы на уровне таких церковных институтов катехизацию и общинную жизнь осуществлять. А вторая причина профанации таинства – это вопрос, связанный с крещением детей. И очень часто мы можем услышать от протестантов упреки в крещении детей. И тут тоже нужно немного разобраться. Крещение детей – это давняя церковная традиция. Действительно, это дело древнее, но связана эта традиция с определенными весьма строгими условиями. Дело в том, что по устроению церкви таинства должны приниматься человеком сознательно и свободно, и осмысленно. Понятно, что младенец всех этих качеств лишен, и формально рассуждая, крещение нужно откладывать на сознательный возраст. И вот протестанты так формально и рассуждают. Но церковь, однако, не мыслит формально, потому что все ее действия есть выражение любви к людям и такого к ним уважения и доверия. И чтобы семья, вот в которой рождаются дети, могла быть именно домашней церковью, в чем, собственно, есть назначение христианской семьи, и чтобы не было так, что родители члены церкви, христиане, а дети не члены, вне церкви, как бы дожидаются своего возраста, церковь дозволяет крестить детей. И именно с тем, чтобы не лишать целости вот эту домашнюю христианскую общину церковную, то есть семью. Но делает это церковь не безусловно, а под одним важным условием, чтобы дети, которые крестятся, созревали и воспитывались обязательно как христиане, то есть в церковной среде. И для этого существуют восприемники или крестные. То есть это люди, приносящие за этого младенца обеты крещения и обязующиеся перед церковью совместно с родителями, вот очень важно, совместно с родителями, воспитать дитя так, чтобы, придя в возраст, ребенок воспринял эти обеты крещения сознательно, как свои. И, следовательно, по мысли церкви детей можно крестить только в том случае, если после принятия этого таинства дети будут помещены в соответствующую церковную атмосферу, которая имеется в семье, и будут воспитываться родителями и крестными, как православные христиане. А все остальное, ради чего предпринимается крещение, то есть это или там какие-то магические медицинские соображения, или какая-то национальная самоидентификация, это является профанацией таинства. Главное, что с самого начала, с самого входа человека в церковь воспитывает в людях потребительское и неверное отношение к таинствам и к церкви вообще. И вот это тоже проблема. Опять же, Господь своим промыслом может обратить как-нибудь человека, крестившегося вот в детстве, просто так, к себе и к церкви. Но это все же, опять же, особое такое частное промыслительное действие Божие. А мы говорим о церковном чине. А церковный чин именно такой, что дети крестятся под условием церковного воспитания. Вот такое как бы обозначение некоторых проблем. Теперь перейдем мы к таинству миропомазания. Мы видим, что главное в крещении – духовное возрождение человека, потому что, рождаясь от воды и духа, человек получает оправдание, очищение, прощение грехов, воссоединение с Богом и такое совоскресение с Ним через погребение Ему. Крещение требует определенной жизни, как мы уже сказали, жизни святой, духовной, сознательной и нравственно свободной. Эта жизнь сводится вот к чему – чтобы нам осветиться Духом Святым и исправить повреждения нашего падшего естества, и для этого человеку нужен особый дар Святого Духа. И вот этот дар подается в следующем у нас в православии непосредственно за крещением таинстве миропомазанием. Тут можно схематично сказать, что крещение и миропомазание – это две стороны одного целого, потому что в крещении мы возрождаемся к вечной жизни и делаемся к ней способны, а в миропомазании получаем дары Святого Духа именно для прохождения этой жизни. Напомню еще раз слова Господа. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Вот рождение от воды – это и есть крещение, а рождение от духа – это миропомазание, то, что сейчас у нас существует как таинство миропомазания. С самого начала бытия церкви мы видим из Священного Писания, что возрождение человека к новой жизни совершалось двойственным образом, таким двойственным актом, что ли. Сначала человек принимал крещение от воды, а затем он принимал дар Духа Святого через возложение рук апостольских. И вот что свидетельствует Священное Писание. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили на них руки, и они приняли Духа Святого». Это из книги «Деяния». Еще из той же книги. «В Эфес прибыл апостол Павел, и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Духа Святого, уверовав? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. И после проповеди апостола они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. Впоследствии при расширении церкви апостолам и их преемникам и епископам стало невозможно самим поспевать всюду и возлагать на всех руки, на всех обращающихся ко Христу. И поэтому уже в апостольское время форма совершения этого таинства была изменена, то есть епископы стали освящать миру. Мира – это особое благовонное драгоценное масло, то есть как бы возлагали свои руки на мира. А потом эта мира рассылалась по церквам, и им помазывались новокрещенные христиане. И надо думать, что к концу первого века это уже был такой сложившийся обычай, и о нем пишет апостол Иоанн Богослов в своем первом послании. Вот что он пишет. «Вы имеете помазание от святого, то есть от Бога, и знаете все. Помазание, которое вы получили от Христа, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое помазание сие учит вас всему, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Под помазанием здесь имеется в виду, во-первых, само вот это непосредственное миропомазание, а во-вторых, и главным образом, действие Святого Духа, который и стоит за этим таинством, а именно, христианин получает некую печать Духа, которая изменяет его природу, вселяет в него силу Святого Духа и делает из просто человека, падшего по природе, человека Христова, члена Церкви и гражданина Царства Небесного, участника жизни вечной. И об этом напоминает апостол Павел, когда пишет «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Вот что говорит об этом таинстве Священное Писание. А определение вот таково. Миропомазание есть таинство, в котором при помазании новокрещенного освященным миром ему преподается дар Святого Духа, дающий ему духовные силы для преуспеяния в христианской жизни. Это те именно силы, о которых сказал Господь, «Се даю вам власть наступать на змею и на скорпию и на всю силу вражию, и ничто же вам вредит». И это таинство навершает крещение, сообщая христианину благодатную силу Духа Святого, именно для того, чтобы человек созидал свою нравственную жизнь, для развития, для того, чтобы Дух Святой прошел по всем отправлениям нашей жизни, как внешней, так и внутренней, и чтобы в свое время мы дали плод христианского совершенства». Тут нужно сказать, что протестанты, и особенно в 20 веке это как-то получило развитие в протестантских обществах, они вот эти места Священного Писания о возложении рук и о схождении Святого Духа понимают не так, как и понимает церковь. Они это понимают как такое харизматическое явление. Вот даже есть пятидесятники и прочие харизматики, которые, значит, там молятся посредством пения и танцев, потом начинают возлагать друг на друга руки, и им кажется, что на них Дух Святой нисходит. Вот. Они тоже ссылаются на те же тексты Священного Писания. Но мы, обращаясь к церкви, видим, как исконно понимала церковь вот все эти тексты, что Дух Святой не просто сходит, когда там, мы пропоем «Аллилуйя» и протанцуем там минут 20, вот, а именно в таинстве, которое содержит церковь. Миропомазание – таинство неповторяемое. Есть в церкви, ну, вернее, был, потому что уже не актуально, особый чин помазания государя на царство. Но это не повторение таинства, а такое, что ли, благодатное церковное действие, преподание государю некого особого церковного благословения на управление государством именно в духе Евангелия и церкви. И как бы таинством считаться помазание на царство не может. Миром также помазывают храм при его освящении. Если вы когда-нибудь присутствовали, то видели, что чин освящения включает в себя помазание стен храма миром и престолом. Само миро готовится Великим постом. Вот у нас в Донском монастыре специально есть печь мироваренная. Вот это очень долгое и сложное дело, целая такая процедура. И освящается Великий четверг патриархом на литургии, и затем рассылается по всей церкви в зависимости от нужды. Тут еще нужно сказать, что право приготовлять и освящать миро в православии усвояется автокефальным церквам, то есть административно независимым. И это один из важнейших признаков автокефальности, то есть самостоятельное мироварение и мироосвящение. В нашей церкви чин совершения этих таинств установился очень давно, и неизменно уже больше, можно сказать, 1500 лет совершается. Сначала над оглашенным читают запретительные молитвы, затем он, или если это младенец, восприемники, дают обеты Богу, отречение от сатаны, от всех дел его, всего служения его, всех ангелов его, всей гордыни его, и сочетаются со Христом Богом. Затем происходит, собственно, крещение, то есть троекратное погружение крещаемого в воду со словами «Крещается раб Божий» или «Раба Божия», произносится имя «Во имя Отца Аминь» и «Сына Аминь» и «Святого Духа Аминь», и при этом трижды погружается в воду. И затем сразу совершается таинство миропомазания, то есть святым миром помазуется человеку лоб, глаза, ноздри, уши, уста, грудь, руки и ноги с произнесением на каждое помазание слов «Печать дара Духа Святого». Вот в латинской церкви католической принят обычай разделять таинство крещения и миропомазания. То есть крестить младенца, а когда он приходит в сознательный возраст, это где-то 12, там 11, 12 лет, 13, над ним совершается миропомазание и первое причастие, это называется конфирмацией. Дети к этому готовятся, для них это событие в жизни, это так даже там называется праздник первого причастия, он проходит в очень торжественной обстановке. Мы обычно и, надо сказать, справедливо ругаем латинскую церковь за отступление от древних церковных чинов, но вот именно это новшество, оно весьма разумное и, мне кажется, достаточно здравым, потому что соблюдается такой принцип сознательного воспринятия таинств. То есть ребенок не лишается церковной жизни в крещении, но вот конфирмация отлагается до сознательного возраста. Крещение – единственное таинство, которое может совершить любой христианин, если нет возможности его совершить как должен. Для этого нужно испытать веру и желание человека и совершить трикратное погружение его в воду со словами, вот уже приведенными, «Крещается раб Божий во имя Отца Аминь и Сына Аминь и Святого Духа Аминь». Если нет возможности погрузить в воду, то можно окропить водой. Но все это, разумеется, касается каких-то особых, знаете, как сегодня говорят, форс-мажорных обстоятельств, когда совершенно нет возможности пойти в церковь, а, допустим, человеку грозит смертельная опасность. Но как только представится возможность, нужно в церкви восполнить совершенное крещение таинством миропомазания, которое уже совершает исключительно священник. Это вот несколько слов о чинном последовании. Теперь нужно сказать о наших обязанностях, вытекающих из того, что мы с вами приняли вот эти два таинства. Они определяются, во-первых, обетами крещения, а во-вторых, фактом запечатления нас печатью Святого Духа в таинстве миропомазания. Обеты крещения состоят из двух частей, то есть отрицание от сатаны, всех дел его, всех служителей его, всей гордыни его и сочетание Христу. Но если о сочетании Христу Спасителю мы с вами, собственно, и говорим все время, то на отречение от сатаны давайте немножечко остановимся подробнее, потому что в нашей церковной наличной действительности можно встретить неправильную, но распространенную точку зрения вот на этот персонаж и на наши с вами отношения. Эта точка зрения, которую можно с полным правом назвать зловествованием, потому что оно как бы возвещает не добро, а зло, утверждает и чувствует, что центром нашей религии является вовсе не Господь Иисус Христос, а наша духовная деятельность целью своей полагает вовсе не соединение с Ним. А главное – это бесы и все, что с ними связано. То есть колдовство, сглаз, порча и прочее, прочее. Там беснование и все. А вот деятельность и, собственно, православие заключается в том, чтобы от всего этого ограждаться. Ну, конечно, не без помощи Христа и его церкви. Но, собственно, для этого только церковь существует, чтобы человека оградить от сглаза, колдовства, порчи и прочего. Тут сразу мы видим смещение вот наших с вами акцентов, о которых мы говорим. То есть Христос, Господь, становится не целью, а средством жизни духовной. И это одно уже должно нас убедить, что что-то в этом взгляде на духовную жизнь не то. Потому что, как мы уже говорили неоднократно, Бог не может быть средством ни для чего-либо. Как тут правильно нам мыслить и считать? Мы уже касались этой темы, можно повторить, что на самом деле колдовство и беснование и прочее, все это существует, это реально существующие вещи. Но все это вне церкви, и то при условии, если человек сам даст повод к воздействию на себя демонических сил, ибо Бог, Он покрывает все же всех людей своей милостью, не только христиан, но и всех. А вот для людей, уже сущих в церкви, сатана со всей своей комарильей, он вменяется ни во что, потому что христианин его не боится. И человека церковного все это никак не может коснуться, нисколько не волнует, если он правильно проводит нормальную христианскую жизнь. И христианину нужно уж очень постараться, то есть совершенно неправильно мыслить о церкви, о Боге, и наделать уже очень много грехов и глупостей, чтобы Господь попустил православному христианину, например, подвергнуться беснованию. Просто так этого не может быть. Но не надо мыслить, как мыслят некоторые, скажем, либерального направления люди, что как бы дьявола вообще нет. Нет. Дьявол, тем не менее, может оказывать и оказывать на нас, христиан, некое воздействие, но оно вовсе не таково, каким его представляют вот ревнители зловествования. Церковь вот как учит этому. Давайте посмотрим. Апостол Иоанн Богослов возвещает нам следующую вещь. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Это в первом послании апостола Иоанна Богослова. И о чем здесь речь? Что вот за дела дьявола? Вспомним грехопадение наших прародителей. Они проявили внимание к дьяволу, помните? И согласились с ним, и исполнили его волю. И с того времени сатана получил доступ к человеку, так что в пределе, то есть это не во всех случаях, а именно как крайности, человек стал служить не Богу, своему Творцу, а ненавидящему его противнику, то есть сатане. И особенно это проявилось в сфере религиозной, в области языческих культов. Если мы возьмем вот историю, время до пришествия Христова, то увидим, что это эпоха страшных бесовских религиозных практик, которые характеризуются человеческими жертвоприношениями и ужасным блудом в самых извращенных формах, затуманиваемым изменением сознания посредством наркотиков, доступных тогда, и прочее. И вот мы с вами все же живем в христианскую эпоху, как-никак, когда эти все вещи все же для людей крайности, а тогда все это было обыденной повседневностью. Ну, надо тут в скобках заметить, что наша христианская эпоха кончается сейчас благополучно, и вот все это языческое сатанинское мировосприятие возвращается. И мало того, я думаю, что оно будет еще более тонким и технологичным, и всеобъемлющим, и массовым, но в основе своей тем, вот, что было до Христа. Ну, в современности яркий признак – это усиление такой, скажем, пропаганды блуда, вот блудного начала, извращений, которое необходимо принадлежность всех языческих культов. Тут можно вспомнить конкистадоров, когда они воочию увидели то, о чем только можно было прочитать в Ветхом Завете. Помните, когда конкистадоры в Южную Америку из истории, не помните? Они этих инков и ацетков стали уничтожать. И спрашивается, почему? Почему вот они с такой яростью и жестокостью? В советских учебниках истории об этом не сказано. А на самом деле они увидели ихние культы религиозные, для которых человеческие жертвоприношения были просто, ну, обыденностью. Это было нормой общества. И конкистадоры, я, конечно, не оправдываю их жестокость, но можно понять их вот такое чувство, когда то, вот о чем они только в Ветхом Завете могли прочитать про жертвоприношение Молоху детей и прочее, они увидели своими глазами. Естественно, была такая реакция. И сатана получил не только вот такую внешнюю власть, но и доступ к сердцу человека, потому что совне воздействует он посредством языческого устроения жизни, а изнутри таким тиранством страстей и греха. И получилось, что человечество порабощено вот в земной жизни, и уже не говоря, конечно, о перспективе вечности. И в этом контексте становится, кстати, понятна вот религиозная жесткость Ветхого Завета. Потому что очень часто люди Ветхий Завет читают, думают, ну как же там все очень так прям, чуть ли не жестоко. А вот именно с этого контекста это ясно становится, потому что, чтобы сохранить вот этот маленький народ от разлития язычества и от размывания и утраты откровения Божия, понадобились и религиозные войны, вот, и запрет сообщаться с языческими народами, и изоляция, и такой внешне впечатляющий развитый культ. Это все носило такой педагогический противовес вот этому невероятному разгулу язычества. И в этом же контексте ясно, сколь великое дело спасения устроено Христом Спасителем, потому что он, ну, все же освободил человечество от власти дьявола вот этой непосредственной, упразднив языческие культы. Но главное даже не в этом, а главное то, что Господь дал людям внутреннюю силу не подчиняться сатане. Уже приводили цитату: «Се даю вам власть наступать на змею и на скорпию, и на всю силу вражию, и ничто же вам вредит». И вот эту силу мы и получаем в таинстве крещения. И после крещения человек руководствуется уже новым таким христовым положением вещей. То есть сатана уже не действует властительски на нас, а мы имеем полную силу ему противиться. И об этом пишет апостол Иаков. Он пишет: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». А апостол Павел говорит, что Бог мира сокрушит сатану под ноги наши вскоре. И, конечно, нам нужно исповедовать, что это не наша сила, а Христова, потому что Господь нас изъял из-под власти сатаны. И вот в крещении мы исповедуем, чтобы он познал свою немощную силу, ниже над свиньями власть имущую. Вот есть такая фраза, то есть отсылается к новозаветному тексту. И мы в крещении отрекаемся от сатаны, дуем на него и плюем на него. Вот кто крестил в сознательном возрасте или присутствовал на крещении, помнит, что там человек поворачивается к западу, дует, плюет на сатану. Это тоже не просто так. Дуновение – знак его крайней немощи, то есть он как тростник. То есть христианин только дунет и уже как бы никакой силы не имеет. А плюновение – знак вот крайнего презрения. И в крещении происходит, так скажем, изъятие души и сердца человеческого от доступа сатаны. И об этом один из отцов церкви, блаженный Диадох, епископ Фотики, пишет так. «Прежде крещения благодать совне направляет душу на добро, а сатана гнездится в самых глубинах ее. С того же часа, как возрождаемся в крещении, дьявол бывает вне, а благодать внутри. Почему и находим, что как древле господствовала над душой прелесть, так по крещению господствует над нами истина». Но нельзя думать здесь, что благодать Христова – это некий талисман такой, знаете, тоже автоматически и безоговорочно действующий. Только сочетаясь с нашим произволением и свободою, вот с нашими действиями, благодать Божия покрывает нас от дьявола. И именно чтобы испытывалась эта наша свобода, Господь попускает сатане неким образом действовать на нас. Не властительски, потому что власти он никакой абсолютно над нами не имеет. И не колдовством, вот порчей с глазом, беснованием и прочими вещами. Но посредством искушений, то есть соблазнов, прирожений духа мира сего, через наши страсти, греховные навыки, привычки, вот через ситуации, через некоторых людей и вот тому подобными вещами. То есть сатана нас искушает и соблазняет. А для чего? Почему так Господь устроил? Именно для того, чтобы мы на деле являли свое произволение, чтобы испытывали, куда оно направляется, ко Христу или в другую сторону. И здесь главное, что нужно помнить, что сатана от нас требует, как от прародителей тогда, так и от каждого из нас, внимания к себе. Вот что пишет преподобный Макарий Великий. Послушайте, очень глубокая мысль. «Все усилие и рачение у противника о том, чтобы прийти ему в возможность отвлечь ум от памятования о Боге, от страха Божия и от любви Божией, земными обольщениями и приманками, отвращая его от истинно доброго к мнимо хорошему». Вот именно сатана отвращает человека от истинно доброго к мнимо хорошему. Хорошие слова. Это Макарий Великий, это его стиль. И, собственно говоря, наша задача – не давать дьяволу внимания ни в большом, ни в маленьком, ни даже в шутку, вот как сейчас это принято, какое-то легкомысленно шутливое, что ли, отношение. Внимание свое нужно направлять на то, чтобы, по слову апостола, проразумевать действия дьявольские, проразумевать и не сообщаться им. И, собственно, вся святоотеческая письменность, она нам говорит об этом, посвящена этому. И что же это за дела дьявола, и как их проразумевать? Здесь нам помочь может в этом твердая память того, что, собственно, мы дали в обетах крещения обещание Богу отречься от него. Дела дьявола есть грехи и страсти, то есть то, что он нас пытается возбудить. Это блуд, жестокость, гордость, ну, весь набор страстей, невнимание к ближнему, эгоизм, там, сребролюбие, жадность, чванство и прочее. А служители его – это бесы, естественно, и люди, которые выполняют их волю, то есть живущие по грехам и страстям. Тоже не надо думать, что оккультизм и сатанизм прям близок к нам непосредственно. Он существует на белом свете, но люди выполняют волю чуть более тонко, то есть не самым является дьявол, хотя и такое бывает, а именно через грехи и страсти люди творят его волю. И здесь вот нам нужно не поддаваться на так называемое общественное мнение, то есть не следовать толпе, оправдываясь тем, что ну все же грешат и как бы все так делают. Здесь вот христианство нас призывает такой вещи простой, но высокой и важной, что нам нужно быть самими собой, то есть свою голову иметь на плечах и строить свою жизнь, не будучи влекомыми вот волнами греховных обычаев мира сего, но вот на здравом таком основании нравственности христианской, даже если весь мир будет этому противиться и смеяться над нами, и гнать нас, что отчасти уже и происходит. И, наконец, вот гордыня его, от чего мы отрекаемся, это уже вот этот упоминавшийся дух мира сего, то есть дух лжи, вот безбожия, тщеславия, разврата, гордости, жадности, такой наглости, знаете, вот жестокости, глупости, то есть то, с чем каждый из нас сталкивается вне Христа. И все это выливается из человеческих сердец и складывается в обычаи и в направлении жизни во весь уклад человеческих нехристианских отношений, вот из чего складывается дух, собственно, мира сего. И именно об этом, не о Божьем мироздании, не о природе, но об вот этом социуме, который изгажен людскими страстями, пишут апостолы Иаков и Иоанн Богослов. Апостол Иаков пишет такие достаточно грозные слова: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». А апостол Иоанн так пишет: «Не любите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». И вот, опять же говорю, от мира сего не от Божьего мироздания прекрасного, а от того, что вот из сердец человеческих в мир этот изливаются страсти, и люди живут по страстям, а не по Христу. Но мы с вами должны помнить, что от этого мира греха мы, собственно, и отреклись. И теперь своим произволением должны ему противиться. И это наше отречение от сатаны в крещении – это не просто слова. И именно вот о чем мы с вами и говорим, что нам дается сила противиться дьяволу. И мы опытно видим, что если мы ему противимся, то он власти никакой над нами не имеет. Но от нас убегает, а мы обретаем свободу во Христе. И поэтому, возвращаясь к этим сглазам и колдовствам и прочее, мы бояться этого не будем. А будем помнить, что как в крещении мы покончили вот своей зависимостью от зла и получили от Христа свободу от всего этого, в миропомазании также мы получили дар Святого Духа. И, собственно, наша задача теперь – возгревать его. Апостол Павел пишет: «Духа не угашайте». А возгревается он четвероаким образом, мы уже говорили с вами. Это участие в таинствах церкви, молитвой, чтением Слова Божия, отхождением в заповедях Божьих и вообще устроением жизни вот по духу церкви. И это, собственно говоря, есть такая программа на всю нашу христианскую жизнь, которая и выстраивается перед нами, если мы вот так будем внимательно относиться к тем таинствам, которые над нами совершены, вот крещение и миропомазание, и жить так, как, собственно, они нам велят по самому их совершению. Вот, скажем так, кратко мы об этих двух таинствах и сказали. Теперь ответим на вопросы. Кого перекрещивают православные? Католиков, протестантов, старообрядцев или других? Ну, у нас католики принимаются третьим чином, то есть через покаяние. Это теперь сложилась эта практика. Раньше и перекрещивали всех. Ну, это такой ригоризм. Нет, ну, по мысли церкви, католиков мы принимаем без всякого миропомазания и перекрещивания, а через покаяние. Протестантов мы принимаем через миропомазание, потому что у них этого таинства нет. Также старообрядцев. А других это надо смотреть. Если над ними совершено крещение во имя Пресвятой Троицы, то крещение не повторяется. А так, как правило, принимают церковь через миропомазание. Что делать, если тебя просят быть восприемником младенца или ребенка, семья которого не церковная? Ну да, вот бывают часто такие случаи, когда по дружбе просят. Тут, мне кажется, наша обязанность объяснить. То есть не то, что отказываться, может быть, не стоит отказываться, но объяснить вот своим друзьям, которые хотят нас видеть в качестве крестной, что это требует и от них, и от семьи, и от ребенка, и от вас, как крестных. И можем ли мы, вот, родители и крестные, выполнить, что церкви мы обещаем добровольно, не то, что там кто-то от нас, типа мы попались в какую-то кабалу и зависимость. Нет, а то, что мы сами церкви обещаем. Мне кажется, так вот. Бывают случаи, когда нужно отказаться, а бывает наоборот, когда нужно как-то потерпеть. Это по ситуации. Но обязательно нам нужно свою позицию здесь выразить, обсудить с родителями. Вот приходят люди креститься, и начинаешь с ними говорить: а вот крещение – это вступление в христианство, вот что вы о нем знаете? Ничего. А представлять – тоже ничего. Ну вот начинаешь им объяснять, что христианин должен быть таким-то, таким-то, а людям, вот мы уже сказали сегодня, это может и не понравиться. Почему это должен быть кротким и смиренным? Да что это такое? Нет, не буду. Может быть, если все рассказать, так объяснить, может, человек и не захочет креститься. Обычно говорю, что ну вот вас зовут в какую-нибудь партию политическую, вы же ознакомились сначала с уставом партии, да, а потом в нее вступите. А церковь почему-то вы готовы принять крещение, но совершенно не знаю, не понимаю. Ну, прочитайте Евангелие. Такое мое требование, чтобы люди прочитали хотя бы одно Евангелие и какое-нибудь послание апостольское, апостола Иакова или апостола Иоанна Богослова. Если люди это делают, что было всего, по-моему, два случая в мою уже десятилетнюю священническую практику, остальные очень возмущаются, как Евангелие читать, что какая-то новость вы тут, батюшка, проповедуете, а в других церквах ничего не требуют. Если человек становится сатанистом и отрекается от Христа, остается ли крещение? Остается крещение, да. И даже вот были случаи, когда сатанисты приходили в церковь и просили их раскрестить, потому что это им мешает заниматься сатанизмом. Ну вот, увы, это невозможно. Получилось же Дмитрий I печать Святого Духа через чин миропомазания, ашуйский. Я же вам говорю, это не печать дара Святого Духа, это не повторение таинства миропомазания, и так нельзя думать. А это особый чин, особое церковное благословение преподается. И этот чин в церковном устройстве, он случайный, он как бы и поздний, и в исконном устроении церкви его нет. Поэтому здесь не нужно о нем так уж думать, как о печати дара Духа Святого. Действует ли благодать Божия на человека, крещенного еще в детстве в православную церковь, а потом перешедшего в протестантское течение, может, перекрещенного? Каким образом можно о них молиться в православной церкви? Ну, печать крещения не смывается. Если он крещен, то о нем можно молиться в православной церкви, как и за всех членов церкви. Ну, человек вот в такое заблуждение впал. Ну, крещение никуда не девается. Почему есть мнение, что умершие некрещенными младенцы в раю с Богом не будут? Это тоже формальность. Но об участи младенцев, умерших некрещенными, церковь не высказывает никакого, скажем, определения. Например, святитель Григорий Богослов, один из величайших отцов церкви, авторитетнейших, считает, что дети, они, конечно, не попадут в ад, но будут в каком-то особом месте. Ни ад, ни рай. А, допустим, блаженный Августин и там некоторые другие ситуации пишут, что некрещенные дети попадут в ад. Даже в наше время есть там, вот, один батюшка популярный, который с удовольствием разделяет это мнение. Церковь не определила, скажем так. Почему за младенца не могут принести обеты родители, а должны это делать восприемники? Они нужны для контроля за родителями, чтобы те правильно воспитывали ребенка. Вопрос. Строго говоря, все дело вообще-то в родителях, конечно. Крестный, он пришел в гости и ушел, а дети воспитываются в семье. И главное воспитание детей, это, конечно, родители. А крестные, ну, просто так сложилось в церкви. Этим подчеркивается именно церковь. То есть, что родители с ребенком не замыкаются в какую-то свою скорлупу, а именно они, что ли, пользуются таким попечением от церкви. Вот в этом смысл крестных. Мне кажется, именно в церковном смысле. Что значит, что в миропомазании сообщается дар, единственное число Святого Духа, а не дары? Нет, ну дары, конечно. Но дар просто человеку сообщается Святой Дух. А дары Духа многоразличны, как мы знаем из Священного Писания. Это просто форма выражения. Так, как поступить в таком случае? Твой крестник, достигнув сознательного возраста, добровольно снял с себя крестик, сказав, что ему это не надо, и перестал общаться со своей крестной матерью, несмотря на все ее старания. Ну, молиться за него. Больше ничего не сделаешь. Значит, так воспитывался и такое получил мнение о церкви и о христианстве, что с радостью снял себя крест. Только можно укорить родителей и семью, и когда была возможность, когда ребенок находился как бы в нашей власти, мы упустили то, что мы должны были сделать. Крещение от слова «крест», так ли это? Если да, то крещение Анна почему так называлось? Ведь крест как бы еще не был прославлен, освящен кровью Господней. Вот интересно, вы слушаете, мне очень нравится. Я же про это сказал. Совершенно определенно, что слово «крещение» в греческом и в европейских языках другое. Баптисмо, погружение, значит. А крещение только в славянском. Ну, так сложилось. То есть, может быть, Кирилл и Мефодий так придумали, может, там какие-то были предпосылки для этого. Но крещение – это погружение. Крещение Иоанново – это именно погружение, или, другим словом говоря, омовение Иоаннова, а вовсе с крестом здесь ничего общего нет. Крест это уже в X веке, когда появился славянский язык, когда уже была такая христианская культура, уже это слово стало в нашем языке исключительно в славянском. Значит, с распятия Христу, с погребения от слова баптиспа, как мы погружаемся в воду, так с погребаемся Христу, это вот апостол Павел говорит, а в нашем языке это с распятия. В детстве мою маму и других детей в деревне крестил священник, но не в церкви это все происходило. Ну, можно ли это считать крещением? Можно. И сейчас крестят не в церкви. Вон миссионерские поездки, например, Свято-Тихоновский институт осуществляет. Так там церкви в помине нет, крест на берегу реки. Так что вполне можно. Так, ну что, молимся, да?